14 сентября 1937 года скончался первый президент Чехословакии Томаш Гарик Масарик. В нашей рубрике «В канун годовщины смерти президента-освободителя» мы будем говорить о том, насколько сегодня актуально его политическое наследие и пользуются ли современные политики уникальной концепцией демократии, разработанной Масариком. Слово Катерине Прокофьевой.
На пути к демократии.
По-солдатски выправленный, но с интеллигентной бородкой, знающий уйму языков, образованный, посвятивший свой первый научный труд анализу природы души в трудах Платона, но глубоко верующий, невластолюбивый и великодушный, тем не менее никогда не сопротивлявшийся росту культа его личности и с удовольствием позировавший на коне. Родившийся в Моравии, вдали от культурных центров Европы, сын кучера и кухарки, он неукротимо тянулся к политике, но не считал себя подготовленным для государственной деятельности и тогда, когда ему было уже 43. Учитывая, что атмосфера восхищения папочкой Масариком дожила до наших дней, странно, что в Праге никогда не существовало его музея. Почему? Я задала этот вопрос историку, профессору философского факультета Карлова университета и сотруднику института Масарика, специалисту по его жизни и делу Ивану Шедивому.
Вопрос, наверное, очень интересный, но надо сказать, что в Праге музея сейчас нет, а даже никогда прежде не было.
Почему?
Мне кажется так, что во время межвоенный период был очень сильный культ Масарика. Вот называли по ним школы, улицы, были различные собрания, когда праздновали его день рождения и так далее. Сейчас уже, конечно, не совсем возможно вернуться вот к этому, что было. Но знаете, Масарик умер в самом конце первой республики, в самом конце вот этого межвоенного периода, а потом уже было 5 лет с 38 или 6 до 45 года, вот когда оккупация Германии была, значит, в тот период невозможно было основать такой музей. А после войны уже очень быстро начался коммунистический период, а в то время тоже не было никаких оснований для того, чтобы такой музей поставить.
В чем, по-вашему, состоит суть этой концепции, масариковой концепции демократии?
Суть демократии имеет сильный этический размер. Значит, Масарик не любил, например, политических стран, что политические страны против вот этой этической и моральной концепции демократии. Это с этой оценки моральной и этической. И мне кажется, что Масарик, конечно, имеет много совместного с Вацлавом Гавлом. Совсем по-другому, другой взгляд, какой, например, имеет современный президент Клаус, который думает, что вот демократия — это прежде всего вот эта свободная борьба политических стран.
Я знаю, что Масарик в одной из бесед с Чапиком сказал такую фразу, что демократия есть политическая реализация любви. Вы бы с этим согласились?
Я бы с этим не был согласен. Мне кажется, что, конечно, концепт демократии намного сложнее, чем сказать, что это реализация любви. Я чувствую демократию особенно как политическое расположение общества. Масарик придавал демократии прежде всего эту оценку моральную, не практическую, политическую.
Я могу ошибаться, но я где-то читала, что Масарик сам себя полагал посланником Господа.
Да.
Это правда?
Это представление, что они действуют как-то в интенции Господа, существовало. Например, существуют вот такие вспоминания одной из девочек, которая была секретарей у Масарика. И она вспоминает, как, например, дочь Масарика, Алиса, которая часто говорила: «Нас Господин выбрал, чтобы осуществить стране настоящую демократию, так она говорила, например.
Скажите, а как вот с таким, скажем, наивным подходом и заявлениями о том, что это политическая реализация любви, Масарику все-таки удалось сотворить демократическую Чехословакию в окружении в то время сплошь авторитарных и тоталитарных режимов?
Знаете, это мне кажется немножко, что это мистическое представление, что демократия в Чехословакии или в Чехии начала осуществлять в 1918 году, когда создана была Первая Республика. В Чехии основные демократические права уже с половины 19 века, значит, Австрия имела свою демократическую конституцию, она была выдана в 1867 году. С этого года начинается в основном принципе демократический период жизни общества в Чехии. Здесь уже было перед 1918 году традиция основных человеческих прав, традиция политической демократической жизни. Большинство политических стран, которые существовали в межвоенный период, они основаны были уже перед Первой мировой войной, во время Австро-Венгрии.
Но, тем не менее, поклонение Масарику имело место быть. И знаете, что мне интересно? Насколько я знаю, Масарик был достаточно религиозным человеком, и вера, как и демократия, была одним из его моральных постулатов. Как при таком невероятно высоком авторитете в обществе он не смог передать эту веру народу? На сегодня чехи считаются одной из самых атеистических стран в мире.
Да, и Масарикова вера – это типическая протестантская вера, так как пишет выдающийся социолог и историк Макс Вебер, который раздумывает о том, как протестанты были этим основным мотором развивания капитализма в 18-19 веке. И все эти черты Масарик, на мой взгляд, имеет. Масарик очень-очень много своих взглядов из других источников, из американских, из английских, и в меньшей мере также из французских, но прежде всего из американских и английских источников имеет.
Я знаю, что он еще дружил с Толстым.
Он его до войны, конечно, я думаю, что два раза посетил, пишет, как они разговаривали о вот этой, конечно, известной теории несопротивления с злым насилием. И Масарик пишет, что уже тогда он дошел к выводу, что Толстой не прав, когда есть какое-то зло, можно ему сопротивляться насилием даже с оружием в руках. Масарик, в общем-то, был, я думаю, выдающийся эксперт на русскую философию, русскую литературу.
Наш второй собеседник – Рената Фучикова, иллюстратор, которая оформила и написала первую книгу для детей о первом президенте Чехословакии. Опять же, странно, но до того такой книги просто не было. Сегодня молодое поколение Томаш Гарик Масарик занимает главным образом на банкноте, достоинством в 5000 крон. Да и сама Фучикова говорит, что ничего не знала о Масарике, когда начинала писать книгу.
Я к этой книге приступала, думаю, что это был вообще плюс.
Я работала над этой книжкой с открытыми глазами, как ребенок. Для меня это все тоже было внове. Это, наверное, стыдно должно быть, но не мне, потому что таково было наше поколение. Так что на меня эта информация ложилась как на чистый лист. Можно сказать, что я была в выгодном положении. На мне не было бремени знаний, который бы оставлял свой отпечаток в моем восприятии его творчества и дела. Так что я детям передала просто чистую информацию, без подтекста.
Книга, часть издания под названием «Великие чехи», была номинирована на премию «Магнезия Литера», получила премию детской международной библиотеки в Мюнхене «Белая ворона» и «Золотую ленту» как популярное научное издание для детей и молодежи. Продолжает Рената Фучикова.
Nevymyslela jsem nic jako zcela světoborného.
Ничего революционного в этом нет, просто меня вдохновил опыт Тайваня и Китая, где очень часто выходят такого плана популярно-научные адаптированные книги для детей. Я делаю акцент на картинку, то есть мои книги богато иллюстрированы, картинок 80% против 20% текста. Книга ориентируется на детей младшего школьного возраста. Это просто ворота в мир истории.
Ступни брана до света деин.
Что вам больше всего понравилось в работе над книгой?
Ну, засада, я думаю, что его кредо была туга по правде.
Его кредо – погоня за правдой. Правда и чистота – это было то, что, за что он страстно боролся. Поэтому он перешел в протестантизм из католицизма, потому что это было для него более правдивым подходом к христианской вере. Его жизненным стремлением было очистить жизнь от разных суеверий, глупостей и лжи. Я, когда посвящаю книгу кому-то, всегда выбираю одну из его цитат. К сожалению, выбранная мной цитата из Масарика в книгу не вошла, но она очень красивая. «Что неправдиво, то нельзя считать великим».
Не то так, то не великое, что не правдивое.
Это была беседа со специалистом по жизни и делу Томаша Масарика Иваном Шедивым, а также автором книги о нем Ренатой Фучиковой.